В отделении вернулись без приключений. Может быть, не считая того, что на углу базарной и литейной нас обкидали снежками какие-то мелкие шкиты. Митяй рвался из саней мстить на месте, и я почти было его отпустил, но Яга нас вовремя пристыдила. Ей, конечно, упрекать легко, она снежком по затылку не схлопотала. Но в принципе бабка была права на все 100. Если ко всем нашим делам еще и тинейджеров по улицам гонять, нас народ насмех подымет. Итак, раскинем ситуацию на троих. «Шмулинсон не пробегал?» — прямо из саней крикнул я. Стрельцы, распахивая ворота, печально покачали головами. «Плохо дело. Вчерашний матч сорван. Если к вечеру Абрам Моисеевич не отыщется, придется судить игру самому. А я занят».
«Никитушка, пойдем-ка в терем. Есть у меня пара версий насчет принцессы польской. Посовещаться бы надо»,
— позвала Яга, устало поднимаясь на крыльцо.
«И у меня есть аж на целых 4!» — обрадовался Митька, загибая пальцы. «Конкурентное мордобитие, политичное смертоубийство, коммерсантовская разборка и любвеобильная ревность. Во!»
«А ты, Митенька, шел бы баньку топить. Участковому нашему не грех бы парком ядреному взбодриться. А там уж и за стол, и время-то к обеду. Да баньку угольком топи, пламя жарче будет и подольше хватит».
«Как скажете, бабуленька, сей же час все исполню, а для себя с устатку великого попрошу лишь плюшечку маленькую, а ли ватрушечку творожную, пирожок мясной, либо блинков пару. А нет, так и баранкой маковой удовлетвориться попробую. Ить не бог весь чего прошу-то. Не слона печеного, а так, мелочь несурьезную, на один зуб положить, да другим и...»
Яга выгнула бровь и так цыкнула своим знаменитым кривым клыком слева, что наш болтун пулей унесся к угольному ларю. Грустные пораженческие мысли давно покинули мою милицейскую голову, и я был полон решимости разом взяться за все проблемы. Пока бабка чего-то там шныряла по полкам, мы с котом Василием разбирали почту сегодняшнего дня. Да-да, в последние месяцы народ лукошкинский активно ударился в эпистолярный жанр. Видимо, все дело в холодах. Люди реже выходят из дома, а темнеет рано. Вот в качестве развлечений и приходится писать в отделении всякие доносы и доклады. Поверьте, я к этому никого не обязывал, честное слово. Даже не намекал. В большинстве случаев описывалась полная ерунда. Мелкие семейные дрязги и взаимные оскорбления. Хотя среди графоманского хлама попадались и совершенно замечательные перлы. «Посидели душевнейше, а как встал я на утречко, все болит. Вышел на двор с опухшей головой наперевес». Или вот еще. «А уж как бил-то! И ухватом, и поленом, и вожжами за оглоблей побег! А я все будто бы сплю, не чую!» От вдовы мне одно понравилось, я даже Еге зачитывал. «Он с пьяну на меня и полез. Долго карабкался, два раза сползал, видать, сильничать хотел. Но мне разве жалко? Взяла с дуру, да и приобняла его в чувствах. Грех на мне. Видать, пережала мужика. Вон она, что любовь с людьми делает». Как правило, все просят принять срочные меры. Избавить, засадить, уберечь, подмагнуть, посодействовать, да плюс посочувствовать. Серьезной информации на нуле. Хотя в этот раз среди прочих грамоток отыскался и уже знакомый конвертик от австрийского подданного Алекса Борра. Упорный малый. Пока остальные ждут Митькиного ответа, этот лихач набавляет обороты и предлагает 2 пряника. Просто нет слов, от щедрости руки трясутся. За секретные сведения об африканской принцессе Тамтамби Мумумби. Не понял. С чего это Австрия заинтересовалась Нигерией? Или в этом деле у посла-шпиона-дипломата свои интересы? Ладно. Отложим на потом.
«Никитушка, милок, не занят ли?»
Моя домохозяйка деликатно присела напротив.
А ты, Васька, брысь отседова, ибо чуй носом, как от тебя безобразника сметанкой ворованной попахивает.
Кот гордо вскинул голову и молча ушел с видом самого оскорбленного достоинства. Впрочем, уходил он быстро и на доказательствах беспочвенного обвинения отнюдь не настаивал.
«Сдается мне, касатик, что ты всю нашу бригаду разыскную на три отдельных расследования поделить задумал?»
«Продолжайте, бабушка», — важно кивнул я.
«Так вот, имею в виду, к запорожцам твоим хохлатым мне и на дух соваться нельзя. Они, видишь, хоть с одной стороны все как есть сахальники да баб охотчие, а с другой-то уж больно всякую нечисть не жалуют. У меня, однако, молодость буйная была, гуляла порой так, что дурная слава поперед меня за 7 верст сбежала. А у казаков этих с ведьмами один разговор: камень на шею да в реку. Куда же мне сейчас прорубь с моим-то радикулитом?»
«Понимаю. Учту при распределении. Как вы смотрите насчет кратковременного переселения в царский терем?»
«Да как же не посмотреть?» —
задумчиво прикинула бабка. «В принципе, я уже знал ответ.
Поживу там денек-другой, пока ты кубком хоккейным подзаняться изволишь. Митьке это дело никак доверять нельзя. Уж больно славно он народец горячий к беспорядку подбивать навострился. Ведь вроде и слова-то правильные говорит стервец, а все как на бекрень через назад выходит».
«Но ведь всегда приятно предоставить женщине возможность самостоятельного выбора. Будем надеяться, у запорожцев он дров наломать не успеет. Полковник Черный показался мне весьма серьезным человеком, и нашему олуху будет полезно пообтесаться в обществе профессионального офицера. Ну а будут сложности...»
«Будут.
Тогда мы и поможем», — заключил я. «Каждый вечер общий сбор в отделении, подготовка полного отчета о проделанной работе, совместные консультации и, главное, исчерпывающий обмен информацией».
«Как скажешь, сокол участковый!»
Яга, видимо, хотела добавить что-то еще, но в горницу влетел бедный Митька с ведром полным угля и квадратными глазами. Раньше я такого за ним не замечал, но у парня редкие актерские данные, по крайней мере, своеобразные.
«А, Никита Иванович, я, кажись, убил того».
«Не хватайтесь за сердце, бабушка. Обычно он так шутит», — даже не вставая из-за стола, холодно поморщился я. «Митя, упрости глазки, поставь ведро, прекрати шмыгать и очень неторопливо расскажи нам, кого это ты того?»
«Черта!» — разом выдохнул он.
Признаю, что в одном коротеньком слове он умудрился уместить такую гамму чувств, что это отняло у парня последние силы. Наш младший сотрудник так и сполз по стене на пол, прижимая к груди деревенское ведерко до соснового хруста. «Вылейте на него что-нибудь, бабуль, а?»
«Никитушка, уважь меня старую, взгляни своим глазом начальственным. Кому на этот раз от души не повезло?»
Пришлось идти, но недалеко. Яга только-только накинула на плечи тулупчик и сунула ноги в валенки, как из сеней донеслось:
«Куды труп складировать?»
Двое стрельцов внесли под мышки почерневшее тело. Яга торжественно перекрестилась и указала на широкую скамью, покрытую рогожей. Уложив неизвестного, парни сняли шапки, отметив минуту молчания, и глянули на меня в ожидании дальнейших указаний. Я шагнул к трупу. Передо мной аккуратно вытянулся, одетый во все черное, с перепачканным угольной пылью лицом, гражданин Шмулинсон А.М. Наш небезызвестный ростовщик, гробовщик, портной, доброхотный осведомитель и хоккейный судья по совместительству. Длинные печальные ресницы траурно вздрагивали,
Хрящеватый остронациональный нос причудливо изогнулся на бок, впалая грудь дышала хрипло и с перерывами. «Чем он его?»
«Видать, вторым ведром», — почесали в затылке стрельцы. «Парень ваш уж две ходки к ларю угольному сделал. А как на третий раз пошел, слышим крик да гром. Глядь, а он обратно несется, словно его сам нечистый за штаны ухватил. Мы пошли осмотреть, видим, лежит, вокруг щепки, дужка от ведра рядышком, погнутая. Думаем, надо бы к вам доставить».
«Ага, правильно», — подтвердил я.
«Спасибо за службу, все свободны. Митя, иди сюда».
Наказывать я его не стал. Бессмысленно. Прямиком отправил дотапливать баню. Бабка, что-то бормоча себе под нос, принесла две пары свежего белья и полотенца.
«Иди уж, приводи в чувство безвинно ушибленного. Небось, банкет огреется, сам скажет, какого рожна за нашим сараем прятался».
«Смотрите на это философски», — подмигнул я. «Судьба благосклонна к одиноким милиционерам. Одно дело мы можем смело выбросить из головы. Главный судья лукошкинского чемпионата найден».
«Углем перепачканный, да коченение замерзший, да плюс еще ведром по башке схлопотамший».
Неизвестно кому отчиталась Яга и, вызвав стрельцов, приказала унести Шмулинсона в баню. Я бодренько побежал следом. А надо признать, порог был выше всех похвал. Уголек давал жару, голый Митька с нездоровым мясницким хэканьем размахивал березовым веником, а мы с Абрамом Моисеевичем вели задушевнейшую беседу, прогреваясь на полке. «Ай, ну вы не подумайте, что я лишен даже малой дозы элементарной благодарности. Когда вы предложили мне быть судьей, разве я так уж настаивал на непременных процентах с каждой игры? Клянусь Саваофом, бедному еврею вполне хватало того скромного шкалика, что подносила мне команда победителей. Ну, если уж быть абсолютно откровенным, то вас еще подчивали ужином в ближайшем трактире, где каждый раз по совершенно случайному стечению обстоятельств оказывались ваша жена и дети. Ба! Да что вы говорите? Минуточку, сейчас припомню. Я же сам был свидетелем. А, вот. Абрам, иди домой. Дети два дня ничего не ели, а ты тратишь здоровье на этот глупый хоккей. Я уеду к тете, ты же отдал им свою последнюю рубашку и судишь как никогда честно. Но у нашего Мони уже видны ребра, а маленький Сема перестал расти. Иди домой, Абрам, пусть мальчики порадуются на сытого папу». «И шо? Где она ошиблась, гражданин участковый?» «Ну, не знаю. Но после этого сердобольные спортсмены угощали уже всю вашу семью. Да еще накупали вам гору продуктов домой. Нет, я вас не осуждаю. Я просто хочу понять, почему вы сбежали с такой хлебной должности». Шмулинсон перевернулся с живота на спину, стыдливо прикрыв причинное место сизой мочалкой. Поля его традиционной черной шляпы набрякли и обвисли, но снимать ее он отказывался категорически. «Мама, мама, где ты? Почему ты меня оставила? Вот Ви ведь все еще молодой человек. А каким проницательным взглядом подсмотрели увнутри всю суть моих страданий? Поверьте, я умею быть благодарным. Когда Ви, не дай вам Бог, помрете, и безутешные друзья придут ко мне заказывать гроб, напомните, что я обещал вам скидку. Не отказывайтесь. Живите 100 лет, чтобы я состарился раньше, но не отказывайтесь. Пусть им всем будет дико завидно».
«Спасибо. Очень надеюсь, что не скоро воспользуюсь. Так что там за проблемы с судейством?»
«Проблемы? Проблем нет!» — воодушевленно улыбнулся Абрам Моисеевич, скривив такую мину, словно обнаружил в супе мышку с кирпичом на шее. «Да, я сбежал, чтобы не судить матч ткачей и кузнецов. А кто на моем месте поступил бы иначе? Вы представляете, обе команды прислали ко мне своих парламентеров и безоглядно предупредили, что в случае проигрыша утопят меня в проруби. А я глубоко верил, что в хоккей играют культурные люди,
Они сказали, что утопить меня после поражения — это их как-то утешит. А кормить в случае победы нецелесообразно экономически. И кто после этого еврей, я вас спрашиваю?
Честно говоря, нечто подобное я и предполагал. Сам факт подкупа судейства в спортивном мире отнюдь не был новшеством, и Шмулинсона, конечно, стоило взять под защиту. Гораздо больше меня заинтересовал тот факт, что со вчерашнего дня ростовщик прятался у нас во дворе, скрываясь в ларе с углем, а ведь ворота отделения вроде бы охраняются сменными стрельцами. Абрам Моисеевич снисходительно пояснил, что за спасение собственного здоровья он куда угодно пролезет, не то что между двух заспанных стрельцов вдоль забора, притворяясь ветошью. Я кивнул и отметил для себя сразу после бани вызвать капитанов ткачей и кузнецов для профилактического разговора. Митька дважды подкатывался с предложением пообогреть нас веничком, но я не разрешал. Опыт выбивания грязи посредством гибких березовых прутьев с листиками удавался нашему молодцу как никому. Немногие после этого могли выйти из парной своими ногами.
«А гражданин участковый, вы не напомните, где я могу получить денежную компенсацию за причиненное неудобство?» — вывел меня из задумчивости стыдливый голос нашего судьи.
Видя мое недоумение, он подробно разложил все по полочкам.
«Я сидел на холодном угле, замерз до неприличных ассоциаций и отморозил буквально все. А вы думали, с чего я закрываюсь мочалкой? Не оставляйте мою Сару без единственного утешения, чтоб вам так никогда не сидеть на холодном, хотя откуда в ваши годы иметь представление о простате?»
«Что ж, в этом смысле мы постараемся вам помочь», — поднимаясь, согласился я. «Митя, мне пора, а ты выбери веник побольше и займись Абрамом Моисеевичем. Он действительно может подорвать здоровье, а на завтра нам необходим бодрый и свежий судья. Справишься?»
«Рад стараться, Никита Иванович».
«И что это вы имеете в виду, господа милиционеры?»
Дверь в предбанник закрывалась плотно, и я почти не слышал, чего он еще кричал. А в банном деле нашему Митьке равных нет, это вне сомнений. Хотя, конечно, у парня тяжелая рука, и в следующий раз Шмулинсон будет морозиться осмотрительнее.
«Что же он с ним делает, ты прости господи?» — шепотом спрашивали стрельцы, пока я весь в чистом, в тулупчике на плечах, взбегал на крыльцо терема.
«Парит!» Со стороны баньки доносились длинные вдохновенные вопли с красивым чередованием октав и разнообразием полутонов. «Свят, свят, свят!» — улыбаясь в усы, крестились бородачи. А за накрытым столом меня уже дожидались незваные, но приятные гости. Запорожский полковник Левко Степанович Черный и немецкий посол Кнут Гамсунович Шпицрутенберг.
«Мое почтение, Керый Вашов!»
«Здоровеньки були, пане доброді участковий! А що це там у тебе за візги на дворі? Мабуть, свинью недорезану кипятком шпарять!»
«Да так, чуть замялся я. Просто наш младший сотрудник помогает гражданину Шмулинсону на предмет восстановления его интимной трудоспособности».
«Зер гуд?» «Дуже гарно!»
С нехорошими антисемитскими улыбками ариец и хохол по очереди пожали мне руку. Я еще подумал, что они как-то не так меня поняли, но сегодня только эти люди могли оказать мне необходимую помощь, поэтому пришлось честно раскрывать карты. Оба слушателя не перебили ни разу. Левко Степанович лишь крутил вислые усы, а Кнут Гамсунович с разрешения еги дымил длинной трубочкой. «Таким образом, у меня к вам две просьбы». Я напрямую обратился к полковнику Черному. «Первое. Работник отделения Дмитрий Лобов должен внедриться в запорожскую делегацию и взять все расследование на себя. Очень прошу поддержать парня, оказывая ему всяческое содействие».
«Доброе», — помолчав минутку, решил пан атаман. А вас, гражданин посол, я попрошу внимательно ознакомиться вот с этими странными письмами, а также по возможности дать мне исчерпывающую характеристику вашего австрийского соседа, некоего Алекса Борра».
«Яфоль»,
— также неторопливо согласился Кнут Гамсунович, пуская клуб голубоватыми дрожащими колечками. «Но не уверен, что смогу вас хоть чем-то порадовать. Кажется, есть такая русская покафорка: «Не тронь, пока не пахнет». Das ist?» Я так понял, что формулировка «непрофессионал» для дипломата, занимающегося шантажом, подкупом, интригами, воровством, клеветой и подлогом, очень мягкая и почти ничего не говорит об истинном характере этого милейшего человека. Готов допустить, что Кнут Гамсунович несколько сгустил краски, живописуя конкурента. Но, с другой стороны, господина Шпицрутенберга мы давно знаем, и верить ему можно. Правда, разумных объяснений причин столь пристального интереса хитрого австрийца к работе нашего отделения пока не нашлось. Сошлись на том, что стоит проявить разумную осторожность и особо военных секретов Митьке не доверять. Кстати, я его тут же и сдал. Ну, в смысле, вызвал к себе, поставил перед ним боевую задачу и передал с рук на руки полковнику Черному. Митя даже всплакнуть попытался. Якобы мы от него избавиться хотим и гоним сироту на Тихий Дон, на буйный терек злых чеченцев его безвинной кровью потчевать. Успокоился только, когда я ему сделал четкое внушение относительно важности возложенной задачи и возможности проведения самостоятельного расследования. Наш лопух выгнул грудь до треска в ребрах, а пан атаман еще и пообещал подарить молодцу настоящую казацкую люльку. Вообще-то, зря он так. Последствия, естественно, легли на наши с Егой головы, а пока гости разошлись. Шмулинсона под охраной вернули жене. Фома согласился сам навестить ретивых капитанов из Ткацкого и Кузнецкого кварталов, но это на вечер. А сейчас время было послеобеденное, и мне с бабулей следовало обсудить завтрашний день.
«А хорошо, Никитушка, что хоть не убили никого пока».
«Меня это тоже греет, хотя в целом сценарий не особо радует». Я меланхолично общипывал краю половининой ватрушки. Есть не хотелось, но яга так готовит, что все равно не удержишься.
«Как это?»
«Что?»
«Ну, ты вот говоришь, будто не радует он тебя».
«Кто?»
«Да сценарий твой, прости господи, слова мои грешные».
«Ах, вот вы о чем». Я мужественно, суровым волевым движением отодвинул тарелку с ватрушкой подальше. Подумав, еще и сам отодвинулся вместе с табуреткой. На всякий случай. Сейчас объясню. Мне не нравится, что у нас одновременно горят сразу три уголовных дела. Две явные кражи, плюс одна неудавшаяся попытка убийства. Проблема в том, что подозреваемых на этот раз так много, что мы рискуем просто завязнуть в арестах, приводах, обысках, допросах и отчетах аж до самого лета.
«Не пойму я тебя, сокола. Как же энто подозреваемых много? Где же они все?»
Яга села в уголок, взявшись за корзинку с вязанием. «Объясню поподробнее. Начнем с кражи царского кубка. Кому она была выгодна? Любой команде, не вошедшей в финал, а значит, практически всем хоккеистам, за исключением наших стрельцов. Так?»
«Истинно».
«Теперь о краже гетманской булавы. Подозревать самих запорожцев не хочется, но надо. Для настоящего казака все, что лежит без присмотра, военная добыча. Это у себя на сечи, они к воровству суровы. А у нас тырят без зазрения совести. Москальское значит ничье. Но даже если все они чисты, как дети, то гостиный двор, где их разместили, в криминальном плане сплошные слезы. Я давно уговаривал Гороха проводить там планомерные чистки, а он все о дипломатическом иммунитете печется».
«Не был ведь он таким, Никитушка. Совсем недавно ведь только намекни государю, сам милицейский произвол чинить побежит. Да как начнет, только пух и перья во все стороны. Обтесался, поди культуры европейской нахватался. Вот и развел всякое жулье иноземное нашему отделению на шею.
Это из-за женитьбы. Когда в тереме такое количество зарубежных гостей, волей-неволей приходится сдерживать диктаторские порывы. Но речь не об этом. Берем третью позицию. Польскую принцессу, отравленную яблоком. Это кому было выгодно?
Да кому хошь! Он хоть в любую из оставшихся невест пальцем ткни, сразу в подозреваемую попадешь.
Все верно. В этих случаях она ловит на лету, значит, мыслит параллельно. Все так. Я бы еще добавил послов, дипломатов, курьеров, охранников, прислугу, кучеров и просто сочувствующих. Причем сочувствующие в основном из нашего боярства.
Да, дела. А ведь нашим-то небось совсем поперек горла, ежели государь-то на иноземке женится. Боярский гонор такого позору не снесет.
Почему я и говорю, слишком много подозреваемых.
А ежели их всех сразу и...
Яга демонстративно пристукнула по недовязанному носку сухоньким кулачком и в ответ на мой унылый взгляд вынужденно покаялась.
Ладно, это я так. Сама понимаю, что такого дела одними арестами никак не исправишь. Поворожила бы я тебе, так ведь и улики ни одной нет, как назло. Ну прям хоть лучше б убили кого.
Мыслите позитивно.
Ох, слыхала уже. А только с убийствами у нас завсегда лучше получалось.
И что? Самим кого-нибудь пристукнуть? Как видите, разговор был ленивый, пустопорожней и ни о чем. Со второго этажа по щербатым ступенькам сонно стек кот Василий. Пристроился рядышком со мной, привалившись спиной к табурету, тупо лупая зелеными глазами. Я опустил руку почесать его за ухом. Кот сначала не понял и разомлел, но потом вовремя спохватился, что колдовским котам такие фамильярности не к лицу, и царственно отстранился. Повспоминал о чем-то, слегка стукнул себя лапой по лбу и выудил из подмышки смятое письмо. Или, правильнее сказать, скрученную грамотку от дьяка Филимона Груздева. Он у нас в Лукошкине наиглавнейший борец за справедливость. Отсюда и дня не пройдет без нового доноса. Однако на этот раз я держал в руках очередную жалобу. «Бабуля, хотите послушать, что нам гражданин Груздев слезно советует? Просит. А еще вернее, умоляет».
«Эх, обычно грозит. Гиеной огненной, судом страшным или просто дыбой да острогами сибирскими. Ну так читай, что ли?»
«Бью челом тебе, сыскной воевода. Уж прости меня грешного, ежели когда чем тебя ругал. Хотя слова энти неприличные, твоя же бабка мне на язык и наложила. А только не могу я более молчать и вопиять, аки глаз умирающего в пустыне буду, не услышишь покуда. Нет моченьки моей в хоккей твой богопротивный играть. Бьют же меня. Слышь ты, участковый, тебе по должности людей охранять положено, а меня при всем честном народе гнутыми палками поперек хребта охаживают так, что только хрящики пищат. Отец Кондрат, как белины, объелся. Ни о чем, окромя победы энтой окаянной, и слушать не хочет. Ночей не спит, все попадье своей прокубок чемпионский вещает. Измаялась баба. Обо мне, сироте, ни у кого и горе нет. Смилуйся, Никита Иванович. Все тебе прощу, зла помнить не стану, помолюсь даже. А ежели что, дык и информацией, какой ни есть, завсегда поделиться готов. А знаю я, ох, как много. Вон, а боярин Крынкин, к примеру, давеча девку сенную царскую, тайком, комом снежным за шиворот опозорил. Визгу-то было, чем не дело уголовное. Али еще вон. Ай, я отложил письмо, встал и, победно глянув на ягу, сунул коту в лапы кусок ватрушки. Яга, опустив глаза, взяла со стола миску с вожделенной сметаной и честно поставила на пол перед героем дня. Итак, святые отцы...
«Пиши повестку, Никитушка».